Русские, отринувшие свое русское имя, предатели рода, предатели отцов и матерей. Иные скажут, это вольная трактовка. Бог с вами, это самая элементарная трактовка, так написано. Я никак не мог понять, они вообще христиане или они в луже от лягушки родились? Как может быть убийство гражданских людей, говорящих на русском языке и воспитанных в лоне русской культуры, внутренним делом Украины? Спаситель дал человеку свободу выбора. Свобода выбора предполагает действие. Выбор между добром и злом деятелен, он непрост. Душа тоже ранима. Латайте солдатскую душу вниманием своим и бережением. Не отворачивайтесь от нее. Заканчивается Великий пост. И в Евангелии от Матфея сказано, что в день пришествия Христа увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных со славою великою и воинством. Спаситель, который принес не только проповедь любви, не только мир, но и меч, приходит в человечество, как римские цезари въезжали в побежденные города или возвращались свои со славою великую и с воинством. Зачем воинство Создателю и Спасителю? Он же всесилен. Зачем ему воины? Я много думаю об этом, в том числе и в силу одной из своих профессий. Мы часто воспринимаем христианство как проповедь смирения и даже побуждение к тому, чтобы сдаться любому противнику. Но, как мне сообщил один священник, Спаситель говорит «подставь вторую щеку». Он не говорит «подставить», так говорит священник, «задницу». Он говорит это метафорически, конечно же. Преподобный Паисий Святогорец, казалось бы, говорил «веруй ему, и он защитит тебя». Но следом он же продолжал говорить «управь свои пути и надейся на него». «Управь свои пути» – это означает «выбери верный, деятельный путь, иди по нему, следуй ему». Это не означает «ляг и лежи». Спаситель дал человеку свободу выбора. Свобода выбора предполагает действие. Выбор между добром и злом деятелен, он непрост. И этот выбор есть наивысшая форма человеческой свободы, дарованной Создателем. Не делать, что хочешь, а сделать верный выбор – управить свои пути. Господь повелел прощать своих врагов, да, но Он никогда не повелел бы нам прощать врагов Божьих.
То есть, в принципе, уничтожение православия – это необходимейшее условие для того, чтобы ввести в действие некий глобальный проект такого-то слепления, такое, значит, человечества в одну такую массу и контроля над каждым человеком. Согласен. Вот. И вот наш патриарх говорит об этом же, о том, что должен появиться некий человек греха, который в глазах людей будет гениальной личностью. Ну, как, например, Наполеон пленил сердца миллионов. То есть его вполне реально считали, что он, так сказать, антихрист, не предтеча причем даже, а сам антихрист, потому что он пленил сердца людей. То есть они влюбились в него просто, влюблены были массово. Вот, самые разные восторженные души как бы считали, что он как бы просто должен освободить человечество.
Напротив, Евангелие страница за страницей содержит самые беспощадные угрозы. Кому? К фарисеям, к лжепророкам, к тем, кто много говорит о вере, но не следует этому пути сам. И вот мы смотрим. Шестая заповедь из 10 Моисея гласит «Не убивай». Почти как песня Юрия Шевчука, помните? «Не стреляй». Он пел и с этой песней стал знаменит в 1982 году. Событиям в Афганистане эта песня была посвящена. Все, казалось бы, по Моисею, но... За целый ряд преступлений в Пятикнижии, более того, в той же книге «Исход» предписывается смерть. Например, кто ударит отца или мать свою, того предать смерти. Это надо понимать как в прямом смысле, так и в самом широком. предать, ударить свое отечество, однокоренное слово со словом «отец», равносильно тому, что ударить отца.
И я в этот момент понимаю, что ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны фронта не испытываю. И что, в общем-то, конечно, если бы я был на земле, никакой пощады. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно, однозначно.
Русские, отринувшие свое русское имя, предатели рода, предатели отцов и матерей. Иные скажут, это вольная трактовка. Бог с вами, это самая элементарная трактовка. Так написано, я так прочитал. За что еще в Священном Писании полагается смерть? За вольное убийство, за кощунство, за гомосексуализм, кстати. После получения скрижалей Завета за идолопоклонство было убито 3000 иудеев. Ветхий Завет в известном смысле преисполнен насилием. Ветхий Завет, как известно, не отрицается Новым Заветом. Более того, в Новом Завете постоянно идут отсылки к Ветхому Завету. Бог повелевает народу израильскому участвовать в войнах и благословляет его войны с народами, зараженными идолопоклонством. И эти войны именуются войнами Господа. Война с мироправителями тьмы на земле не прекращается никогда. Господь не завещал нам подставлять другую щеку сатане. В главной книге ничего об этом не сказано. В Ветхом Завете воинское служение рассматривается как высокая ответственность перед Богом. Более того, как говорит религиозный мыслитель, протоиерей Дмитрий Василенков в своей книге «На войне», служение связывалось с реализацией воли Господа на земле. Служение, пишет он, включало в себя суд, наказание и лишение жизни людей, предавшихся беззаконию. Фарисеи нового времени нам часто говорят, человек создан по образу и подобию Божьему, поэтому не убий, не стреляй и все такое. Но они даже не знают этой цитаты целиком. В книге «Бытия» сказано, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. То есть в этой цитате смысл вообще, если рассудить, противоположный. Если ты творишь немыслимое, если ты оскорбляешь Господа своими делами, тебя надо убить, и убьет тебя человек, потому что больше некому. А Новый Завет, скажут мне. А в Новом Завете сказано, все, взявшие меч, мечом погибнут. Мне опять скажут, ну вот. Что ну вот? Это все та же история, что и в Ветхом Завете. Человеку самому придется разрешать проблему зла на земле. Остановить взявшего меч неправедно поручается именно людям. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро», сказано в послании римлянам. А послание к римлянам – книга Нового Завета, принадлежит к числу послания апостола Павла. И вот он говорит, «Если делаешь зло, бойся, ибо он, начальник, не напрасно носит свой меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающим зло». В послании одного из отцов церкви, святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, сказано «Непозволительно убивать, но убивать врагов на поле брани и законно, и похвалы достойно, так и великих почестей сподобляются доблестные в брани, и воздвигаются им столпы, возвещающие превосходные их деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени, в некоторых обстоятельствах непозволительно, а в других обстоятельствах и благовременно допускается и позволяется». Конец цитаты. Теперь внимание! Это послание утверждено как общецерковное учение на 6 и 7 Вселенских соборах. Это не просто слова. Это суть. Это закон. Канонист – это лицо, занимавшееся истолкованием и кодификацией церковных канонов. Так вот, известнейший канонист XII века Иоанн Заннара писал все то же. «Прежде всего, убивать запрещено, но убивать врагов на войне похвально и достойно великой почести», – так он писал. Таким образом, писал он, одно и то же в одном случае непозволительно, а в другом позволительно и зависит от различия случаев, лиц и способов. Надо смотреть во все глаза, надо открыть уши, надо осознать, где правда. Надо быть в последней степени честным с самим собой. Надо сделать выбор. Речь только об этом. Разве все эти люди, которые выступили как бы против войны сейчас, они что, против войны как таковой? Нет, они против войны, которая против нынешней политической киевской власти. Они не были против войны на Донбассе. Вот Борис Гребенщиков хвалится в интервью, что перевел миллионы денег на помощь Украине, политической киевской Украине. Он что, против войны? Нет, конечно. Он за то, чтобы в этой войне победил политический Киев. И он этому Киеву помогает победить. Что эти люди все против убийства? Вот поэт Вера Полоскова пишет, что откроет бутылку шампанского, если мне отстрелят голову. Она не против убийства, она за то, чтобы те, кто хорошие для нее, убили тех, кто плохие для нее. Ксения Собчак меня несколько раз спрашивала: «Вы убивали людей?» Такое ощущение, что убивают людей только те люди, что с этой стороны, а с той никто никого не убивает. Потому что они с той стороны, как любят называть эти вещи фарисеи, защищаются. Но от чего они там защищались? От Донецка и Луганска, которые просили на тот момент всего лишь федерализации? Они не на Киев шли походом, они федерализации просили. Они просили, а их убивали. Просили, а их убивали.
И вот он выпустит свои торпеды. Все. Сегодня Украина может радоваться и гордиться своими летчиками, своими,
особенно
как говорится, воспитанными Киев, людьми, которые занимаются вот такими делами. Вот сейчас у нас все дома разбиты, деточки валялись, люди валялись, взрослые, матеря. Вот. На данный момент все. Остановилась в этом районе жизнь. Погибли люди просто так. Кому-то на радость. На Майдане они могут песни петь, танцевать. Я говорю, что это правильно. Вот вам правильно, теперь можете спать спокойно, радоваться. Что людей просто простые. Если как Петр Николаевич говорил, что мы убьем только сепаратистов. Ну где тут на улице сепаратисты? Где? Вот они, простые наши люди. Ваши ж украинцы, ваши ж украинцы. Вот. Может, даже их трошки думка была не ваша, как наша. Но они ж тут просто ходили, жили. Семьи воспитывали, вот.
А наши такие миротворцы сидели с кислым видом и говорили: это их внутреннее дело. Я никак не мог понять, они вообще христиане или они в луже от лягушки родились? Как может быть убийство гражданских людей, говорящих на русском языке и воспитанных в лоне русской культуры, внутренним делом Украины? Вы совсем, что ли, кретины, прости господи? Вы где про это внутреннее дело прочитали? В какой такой книге? В Ветхом Завете или в Новом Завете? Великий учитель церкви Иоанн Златоуст пишет: «Если кто должен совершить убийство по воле Божьей, это убийство лучше всякого человеколюбия. Но если кто пощадит и окажет человеколюбие вопреки воле Божией, эта пощада будет преступнее всякого убийства». Слышите, нет? Пощада будет преступнее убийства. И далее Иоанн Златоуст пишет: «Дела бывают хорошими и худыми не сами по себе, но по Божию о них определению». «Управь свои пути, человек, и делай свое дело, Господь рассудит». Святой митрополит Московский Филарет Дроздов в катехизисе пишет: «Всякое ли отнятие жизни есть законопреступное убийство?» И отвечает сам: «Когда отнимают жизнь по должности, то есть убивают неприятеля на войне за Отечество, это незаконопреступное убийство». А что это? Это долг, наверное, это работа.
Когда ты защищаешь свою родину, и при этом ты кого-то убиваешь, врага, который хочет тебя уничтожить, вот здесь, конечно же, греха нет. Да, солдаты наши переживают за то, что им приходится убивать врага. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, отлаживает некую такую травму внутреннюю, духовную. В любом случае, в этом каяться надо.
И тут сейчас выпорхнет или вылезет фарисей и скажет: «А что вы там за Отечество воюете?» Да, мой милый, да, за Отечество. Это наше Отечество. Это не твое Отечество. Твое Отечество может называться как угодно. Евросоюз оно может называться. НАТО оно может называться. Украинская самостийная Петлюровская республика она может называться. Бандеровщина может называться. Цивилизованный мир так тоже может называться. Это твое дело. И ты воюешь и готов благословлять и благословляешь убийство во славу и во имя своего Отечества. А у нас Отечество другое. Искавший разрешение всех этих трудных вопросов, философ Иван Ильин писал. «Меня спрашивают, почему русское воинство искренне называлось христолюбивым? Почему церковь молится о христолюбивом воинстве? Разве Христос одобрил и благословил воинское дело? Мы не можем сказать, чтобы Христос благословил воинское дело, но Он никак и ничем не осудил его целиком, как осудил, например, черствость души, лицемерие или соблазнение малолетних. Нет, Христос не учил жестокости крови и убийству. Он учил именно любви, а не кровопролитию. А война есть именно дело крови, мук, разорения и убиения. И дело воинства есть именно подготовка к войне. Да, война есть дело неизбежное и необходимое, хотя далеко не всякая война и совсем не всегда. Но бывают войны духовно оправданные и нравственно необходимые. Воин, подобно государственному правителю, носит оружие для обороны правого, необходимого и священного дела, дела своего отечества, своей родины. Он обороняет свободную духовную жизнь своего народа на земле, его свободную веру, его творческую культуру, его непорабощенный труд, его достойную трудовую жизнь на земле. Для этого дела ему дается оружие, для этого он обучается, дисциплинируется, преодолевает труды и опасности, научается жертвовать своей жизнью. И вот, в оружии его уже заложен жизненный компромисс. Но именно этот компромисс и делает для него настоящее христолюбие необходимым и обязательным. Оружие его есть не единственный, но последний и крайний аргумент в национальной обороне. Этот аргумент должен быть подготовлен, и армия готовит его. Этот аргумент состоит в том, что найдутся люди, умеющие оборонять жизнь и духовное достояние своего народа, умеющие для этого умирать, убивая, и убивать, умирая. В этом умирании есть самоотречение и высшая жертва, так пишет Ильин. Высшая жертва, достойная христианина, так он пишет. И потому воин может и должен быть христолюбив. В этом убивании есть две стороны. Одна жестокая и враждующая. Ее христианский воин принимает не по собственному хотению и произволу, а в порядке повиновения и служения. Другая же – жертвенная, ибо он жертвует в бою не только своей жизнью, но еще, так сказать, своей неповинностью в крови ближнего. Он проливает чужую кровь, кровь может быть неповинного и доброго человека, и брызги этой крови остаются не только на его одежде и на его руках, но и в его душе. И вот тот, кто жертвует своему народу и своей жизнью, и своим духовным напряжением, и своим совестным покоем, нуждается в истинном христолюбии, как может быть никто другой. Оно даст ему не только жертвенность в бою, но и рыцарственность, не только молитвенное утешение перед боем, но и покаянное очищение души после боя. Оно дает ему совестное укрепление и оздоровление, а человек нуждается в нем тем более, тем настоятельнее, тем острее, чем глубже и трагичнее тот необходимый компромисс, которым он живет в своей жизни. Вот почему православный воин должен быть христолюбив, вот почему церковь молится о христолюбивом воинстве. Воинское дело есть трудное, скорбное и трагическое, но необходимое и служащее благой цели. Средства его жестокие и неправедные, но именно поэтому дух, коему вручаются эти средства, должен быть крепок и непоколебим в своем искреннем христолюбии. Ну а тем, кто остался в тылу и тянет свою работу, несет свой тыловой крест, есть дело отмаливать тех, кто рискует не только телом своим и плотью своей, но и своей душою. Душа тоже ранима. Латайте солдатскую душу вниманием своим и бережением. Не отворачивайтесь от нее.